Время тянулось медленно. Часы над стойкой постукивали маятником. Андрюша считал секунды. «А он и не думает о Лиде», — сказал себе Андрей. «Ему и дела нет до нее, а я старался быть благородным и отказывался видеть ее». Андрей не чувствовал, что лукавит перед собой. «Мне не к кому обратиться, кроме тебя», — неожиданно сказал Коля. «У меня мало друзей, а друзей со средствами нет вовсе». «Ну, чем я тебе могу помочь?» «Мне нужна 1000 рублей. Только 1000, Андрюша, на год, даже меньше, на полгода, если хочешь, с процентами. Но ведь ты не возьмешь с меня процентов, правда? Только нужна полная, абсолютная тайна».
«Но у меня нет 1000 рублей».
«Ты мне говорил, что отчим открыл счет на твое имя».
«Я не могу распоряжаться счетом до совершеннолетия. Пока что я получаю только проценты, их мне хватает на жизнь, но, честное слово, ничего не остается. Я сейчас купил билет сюда, кое-какие гостиницы, и все, я чист и гол до Нового года».
«Но твоя тетя, Коля...» «Ты же знаешь, что тетя получает жалование. Андрей, ты должен что-то придумать. Если ты этого не сделаешь, я застрелюсь, это вопрос чести». Коля обессиленно откинулся на стуле, будто пробежал целую милю, он закрыл глаза. «Так я и знал», — сказал он, словно Андрей отнял у него 1000 рублей и вытащил из кармана. «Так я и знал». Он поднес руку ко лбу, это было изящно, но Андрею жест показался слишком театральным. «Вам подать еще чего-нибудь, молодые люди?» — спросил Цепельман, не подходя из деликатности близко. «Нет, спасибо», — сказал Андрей, — «мы сейчас уходим». Коля поднялся, как будто эти слова были командой, не глядя на Андрея, подошел к круглой вешалке, взял свою шинель и, не надевая фуражки, пошел к выходу. Андрей задержался, расплачиваясь. Пасмурный день перешел в тоскливый зимний вечер. На Пушкинской зажглись желтые фонари, люди спешили домой со службы, и поэтому магазины на короткое время оживились. Коля стоял у витрины колбасного магазина. Витрина представляла собой рог изобилия, из которого сыто и не спеша вываливались колбасы и рулеты бекона. Андрей остановился, не зная, что делать дальше, подойти к Коле, или тот настолько обижен, что не станет разговаривать. «Пошли домой», — наконец окликнул он Колю. «Я не хочу в эту юдоль скорби», — сказал Коля, — «и у меня нет рубля, чтобы напиться». «Но рубль у меня найдется», — сказал Андрей, впервые в жизни почувствовав себя старше Беккера. «Но напиваться смысла нет». «Тебе ли говорить о смысле?» Андрей вынул из бумажника 3 рубля и протянул их Коле. Тот посмотрел на деньги, как на мерзкую лягушку, и неожиданно ударил Андрея по руке. Деньги упали на мокрый тротуар. «До свидания», — сказал Андрей и пошел прочь. Он не оборачивался и поэтому не видел, поднял ли Беккер эту 3-рублевку. Андрей пришел в себя в семинарском саду. Уже почти стемнело, и здесь фонарей было мало, до ближнего 50 метров. В полутьме голубела мокрая скамья. Андрей дошел до нее и обессиленный сел. Его знобило. Он подумал, что в поезде он долго стоял в тамбуре, потому что в вагоне было душно, его могло продуть. Еще не хватало пролежать в горячке все Рождество. 2 человека шли по грязной и стоптанной за день дорожке. Они были в глубоко надвинутых на брови картузах и бушлатах, подобных морским, которые любили носить мастеровые. Андрей вдруг испугался, на версту вокруг никого, если что, не докричишься. От этих фигур веяло угрозой. Андрей понимал, самое разумное — встать и уйти, быстро уйти отсюда, может даже убежать. Но с Андреем так бывало в жизни не раз. Он понимал, что надо сделать, чтобы спасти себя, но не делал, замирая и стараясь переждать опасность или беду. Мужчины замедлили шаг, подойдя к скамейке, и Андрей, глядя на них и не различая в сумерках лиц, мысленно молился: «Пройдите мимо, пройдите, не останавливайтесь». Мужчины остановились. Один из них сказал: «Студент, закурить не найдется?»
«Я не курю», — сказал Андрей.
«А ты получше посмотри», — сказал второй со смешком.
«Честное слово, я не курю», — сказал Андрей и поднялся со скамейки.
«Это мы сейчас посмотрим», — сказал первый мужчина, — «выворачивай карманы».
Андрей начал отступать от них, он боялся повернуться к ним спиной. Мужчины шли за ним следом точно с той же скоростью, как Андрей отступал. Андрей задел каблуком камень.
«Я сказал тебе», — повторил первый мужчина негромко, — «показывай, что в карманах».
Андрей запустил руку в карманы и вывернул их. Ключи и мелочь посыпались на дорожку.
«Ну что нам с ним делать?» — спросил первый.
И тут Андрей узнал его голос. Года три назад он служил в гимназии истопником, и гимназисты бегали вниз в котельную, старшеклассники покурить или сыграть в карты, те, кто помладше, потому что там было всегда тепло и интересно. И это узнавание сразу успокоило Андрея. В мире, в котором он существовал, были свои порядки. В нем были и люди законопослушные, и тихие, и разбойники, и жулики, но существовала определенная установленность отношений. Еще не сказав ничего, Андрей понял, что своего эти мужики обижать не будут, даже если свой обозначает лишь гимназиста, которого этот истопник и не помнит. Как же его звали? Тихоном?